«Как это хорошо!» — иронически воскликнула Люба. «Я и без науки на своем месте буду», — насмешливо сказал Фома. «И всякому ученому нос утру. Пусть голодные учатся, мне не надо». «Фи, какой ты глупый, злой, гадкий!» — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел ей вслед, повел бровями и, опустив голову, медленно направился вглубь сада. Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал перед собой образы сказочных царевен. Они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его. Он вставал и, расправляя плечи полной грудью, пил душистый воздух, но иногда те же видения навевали на него грустные чувства. Ему хотелось плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал. Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они вышли в люди, какие имеют состояние теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво. «Расцветает наш репей алым маком», — усмехался Маякин, подмигивая Игнату. И все-таки, даже когда Фоме минуло 19 лет, было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым. Он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения. «Не пойму я его», — сокрушенно говорил Игнат. «Не кутит он, по бабам будто не шляется». «Ко мне, к тебе, почтителен, всему внимает. Красная девка, не парень. И ведь, кажись, не глуп. Особой глупости не видать», — говорил Маякин. «Поди ж ты, как будто он ждет чего-то, как пелена какая-то на глазах у него. Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон, африканка Смолин, на 2 года старше, а поди-ка ты какой». Даже понять трудно, кто кому теперь у них голова, он отцу или отец ему. Учиться хочет ехать на фабрику какую-то, ругается. Эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили. Да, а мой ничего из себя не объявляет. О, Господи! И вот что, — советовал Маякин, — ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело. Право! Золото огнем пробуют. Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу. И отправь его на кому-то одного. Разве что попробовать. Ну, напортит, потеряешь сколько-нибудь. Зато будем знать, что он в себе носит. И впрямь отправлю-ка я его, решил Игнат. И вот весной Игнат отправил сына с 2 баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход прилежный, которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим, теперь Ефим Ильич, 30-летний квадратный человек с рысими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан. Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью. А хорошее настроение 2 главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом в апреле, В первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал его груз железа, принятый Игнатом, к доставке на ярмарку. Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии рано утром на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных. С криком, с песнями они рассыпались по палубам, и вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки. Мужики, скидывая мешки на плечи, бегом бежали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело груженные долгожданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались. Матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходень, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами. Только что взошло солнце, воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны. Спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пыжи судов и цепи якорей. Веселый громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца — все было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые смутные ощущения и желания. Он сидел за столом на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близоруким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне. Но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки, высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо. «Надо будет съездить туда», — думал Фома. А до слуха его, как будто откуда-то издали, доносился беспокойный, неприятный, резкий голос приемщика. «Вы не поверите! Дошло, наконец, до ужаса! Был такой случай! В осе к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу лет 16. «Что тебе?» «Да вот, — говорит, — привел дочь вашему благородию». «Зачем?» «Да, может, — говорит, — возьмете, человек вы холостой». «Как так? Что такое?» «Да водил, — говорит, — водил ее по городу, в прислуги хотел отдать». «Не берет никто? Возьмите хоть в любовницы». «Понимаете, он предлагает дочь свою, поймите, дочь в любовницы, черт знает, что такое, а?» Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается. Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие, что она мне по нынешним дням? Лишнее совсем. А у меня, — говорит, — трое мальчишек, они работники будут, и их надо сохранить. Дайте, — говорит, — 10 рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками».
«Каково, а? Просто ужас, говорю вам».
«Нехорошо», — вздохнул Ефим. «Так что голод сказано, не тетка. У брюха, видите, свои законы». А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки. И юноша быстро спросил у приемщика: «Что же он, барин-то этот, купил ее?»
«Разумеется, нет», — укоризненно воскликнул приемщик. «Ну куда же ее девали?»
«Нашлись добрые люди, пристроили». «А-а-а-а!» — протянул Фома и вдруг твердо и зло объявил: «Я бы этого мужика так вздул, всю бы рожу ему разворотил!» И он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак. «За что?» — болезненно громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.
«Разве это можно человека продавать? Дико это, я согласен, но...» «Да еще девушку! Я б ему дал 10 рублей!»
Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал. Его жест смутил Фому. Он поднялся из-за стола и, отойдя к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. —